Оода азаттык, Бишкекте саат 8.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен алдыдагы 30 мүнөттүк уктуруунун мазмуну. Сегизбаевдин шек жараткан алма багы, Натайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев өзүнө козголгон кылмыш ишти саясий өч алуу деп атады.
Атамбаевдин ооланда бүт саясатчылар репрессия кылгандын бирден бир анабашчысы Сегизбаев болгон.
Жекшембиде Орусиянын ондогон шаарларында саясатчы Алексей Навальныйды колдогон акцияда миңдеген адам кармалды. Азербайжан менен Туркмөнстан Каспий деңизиндеги мунай кендерин иштетүү жөнүндө макулдашып, эки өлкө ортосунда 30 жылдан бери кетирешке акыр чекит коюлду.
Чырак менен Азериде мунай өндүрүү башталгандан бери Баку менен Ашхабадтын мамилелери кескин начарлап кеткен.
Ошондой эле сөздөр түрмөгүндө сакалга байланышкан сөздөрдүн маанисин талдайбыз. Бүгүн 25-январь, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясында миңдеген кишилер кармалды. Күч органдары акыркы жылдагы бийликке каршы ири акцияларды аеосуз түрдө басышты. 23-январда катуу суук агарып, 10 миңдеген адамдар Навальныйды бошоттууну жана Орус президенти Владимир Путиндин отставкага кетишин талап кылышкан. Нааразылык акциялары Москвадан Владивостокко чейин бир нече шаарларда өттү. Орусиянын тергөө комитети акциялар боюнча бир нече кылмыш ишин козгоду. Мекеменин маалыматына караганда, иштер бийлик өкүлүнө карата күч колдонууга, ИИН баштыкка мүлктү атайылап талкалоого байланыштуу беренелердин негизинде тергеле баштады. Күч түзүмдөрүнүн ишине байкоо жүргүзүүчү ОВД Инфо тобу бул күнү 3430 адамды полиция кармап кеткенин билдирди. Навальныйдын бошотулушун талап кылган акцияга Москва деле 40 миңдей адам чыкканы кабарланды. Европа биримдиги менен Кошмо Штаттар орусиялыктардын тынч жыйын өткөрүү укугу чектелгендиги үчүн Кремлде сынгалышты. 44 жаштагы Алексей Навальный бийликтеги бир катар жетекчилердин жемкорлук иштерин өз иликтөөлөрү аркылуу ашкерлеп, Владимир Путин баштаган бийликти кескин сынга алып келет. Жакында ал Путинге мыйзамсыз каражат аркылуу Ак сарай курулган деген тасма жарыялаган. Новичок заты менен ууландырылгандан кийин Германияда дарыланган Навальный Москвага 17-январда кайтып келген жана ошол күнү бир айга камакка алынган. Орусиянын бийлиги АКШны өлкөнүн ички иштерине кийлигишип жатат деп айыптады. Мындай билдирүү 23-январда Орусиянын бир нече шаарында өткөн нааразылык акцияларын таратууга күч колдонулганын Европа биримдиги жана АКШ сындаган соң таратылды. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков мамлекеттик Россия телеканалындагы маегинде өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин буга чейинки жүйөлөрүн кайталады. Анда Кремль АКШнын Орусиядагы элчилиги расмий сайтына акциялар өтчү жайлардын тизмесин жарыялап, демонстрациялар уюштурууну колдоду деген сын айтылган.
И, конечно, они косвенно являются абсолютным.
Албетте мындай жарыялар туура эмес жана алар кыйыр түрдө биздин ички ишибизге кийлигишип жатат, деди Песков. Нааразылык жыйындарынын алдында АКШнын элчилиги расмий сайтына өз жарандары үчүн эскертүү жарыялаган, анда нааразылык жыйындары өтчү жайлар кооптуу болушу мүмкүн экени айтылган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги дал ушул эскертүүнү акцияга колдоо көрсөтүү аракети катары сыпаттап жатат. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Эти Бакыр Терек Сай ишканасы сууга цианид төгүлдү деген маалыматтарды четке какты. Ишкананын 24-январдагы маалыматында Эти Бакыр Терек Сай ишканасы алтын иштетүү жараянында цианидди колдонбой тургандыгын айткан. 23-январда алтын кенин иштетүүчү Эти Бакыр Терек Сай фабрикасына караштуу саркынды суу сакталуучу жай ачылып кетип, сайга кошулган. Жергиликтүү бийлик калдык түшкөн жердин төмөнкү жагындагы айылдын элине кайрылып, дарыянын суусунан ичпей туруун эскерткен. Кыргыз алтын ишканасы бул боюнча маалымат таратып, кырдаал жөнгө салынганын, анын кесепети ыкчам жоюлганын, жергиликтүү элдин жашоосуна жана айлана чөйрөгө коркунуч жок экенин кабарлаган. Бишкекте конституцияны өзгөртүүгө каршы акцияда Кыргызстанда коррупциянын жоюлушу, мыйзамдуулуктун орношу тууралуу талаптар айтылды. 24-январдагы акцияда Орусиядагы соңку митингдерди колдогон урандар да чакырылды. Кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшүнө уюштуруучулардын маалыматына караганда 30 киши чыкты. Алар темир жол вокзалынын алдына чогулушуп, жүрүшүн адаттагыдай эле Ала Той аянтынан жыйынтыкташты. Баштан башта деп аталган кыймылдын мыйзамдуулугу үчүн тынчтык марштары 2020-жылдын ноябрынан бери ар жекшемби сайын уюштурулуп келе жатат. Активисттер баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы болушууда. Бишкекте коронавирус табылган 2 мектеп онлайн режимде окууга өткөрүлөт. Шаардык мэрия билдиргендей, 2 мектептин окуучулары азырынча 2 жума бою аралыктан билим алышат. 24-январда мэрия башкаладагы 2 мектептин окуучуларынан коронавирус табылганын билдирген, бирок ал кайсы мектептер экени айтылган эмес. Мекеме оорунун белгилери байкалган үй-бүлөлөрдү коронавируска тест тапшырууга чакырдым. Ал тууралуу мектептин администрациясына кабар берүүгө, анализдердин жыйынтыгы чыкканга чейин балдарын үйдөн эч кайда чыгарбоого үндөдү. Бишкекте мектептер былтыр марттан тартып онлайн режимге өтүп, көп бөлүгү январда кайра кадимки тартипте окууга өткөн. Расмий маалымат боюнча пандемияда коронавирустан көз жумгандардын саны 1400, ал эми аны жугузуп алгандардын саны 83900 кишиге жетти. Израиль Бириккен Араб Эмираттарында өз элчилигин ачты. Жекшембиде Израилдик элчи Эйтан Наев Абу-Даби шаарына барып, элчилик расмий иштей баштагандыгын Израилдин тышкы иштер министрлиги билдирди. Эми бул элчилик эки өлкөнүн ортосундагы бардык тармактардагы карым-катнашты өнүктүрүүгө салым кошмокчу деп айтылат маалыматта. Израиль менен Бириккен Араб Эмираттары 2020-жылдын августунда өз ара мамилелерди толук калыбына келтирүү тууралуу макулдашууга жетишкен. Буга чейин Бириккен Араб Эмираттарында Израиль элдин жашыруун дипломатиялык өкүлчүлүгү иштеп келгендиги тууралуу маалыматтар айтылган. Расмий Абу-Даби Израилди экономикалык жактан бойкотко алууну токтотту. Израиль болсо Иордан дарыясынын батыш жээгинде кеңири аймакты ээлөө ниетинен баш тартууну убада кылганы айтылууда.
Рахмат Нуржан Токтоназаровадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дарыйга азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 25-январда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында -1, +4, Талас жергесинде -5, Чүй Ысык Көл дубандарында -6, Нарын облусунда -10, бийик тоолуу райондордо -12, ал эми Бишкек шаарында -3 градус болот. Баяндарга өтөлү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абделсегиз Баевге жерлерди мыйзамсыз жеке менчикке өткөрүп алууга байланыштуу өткөн аптада кылмыш иши козголду. Бирок Сегизбаев муну саясий буйрук деп атап, ага карата башкы көзөмөл органы койгон айыпты негизсиз деп жатат. Бул өз кезегинде шайлоодон кийинки саясий тирештин уланышы катары да бааланууда. Темага Мирлан Кадыров кайрылат.
Башкы прокуратура 10-январдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевге карата материалдар кылмыштар менен жооруктардын бирдиктүү реестрине катталганын 22-январда билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Абдил Сегизбаев Чүй облусундагы жер мыйзамдарын бузууга байланышкан коррупциялык схема боюнча шек саналууда. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат катчысы Наргиза Кубатова билдирди.
Проверка установлена, что
атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев коррупциялык схема аркылуу Аламүдүн районунун Койташ айылында жайгашкан 2 гектардан ашуун жай жерди башка категорияга которуу жолу менен 49 жылдык мөөнөткө акысыз алып, капиталдык курулуш жүргүзгөн. Андан кийин аны кылмышын жашыруу максатында жакын туугандарынын атына өткөрүп койгон.
Башкы көзөмөл органы билдиргендей, айыл чарба багытындагы бул жерлерге салык төлөнбөгөнү, жайыт жерлерге уруксат кагасы жок капиталдык курулуштар жүргүзүлгөнү жана электр энергиясы берилгендиги аныкталган.
Саясий өч алуу күтүлбөктөн президентке чыгып алды, күтүлбөктөн өкмөткө чырай болуп алды деген сөз болуп атат.
Абдил Сегизбаев өзүнө каратта козголгон кылмыш иши жазык кодексинин коррупция беренесине дал келбей тургандыгын айтты. Ал 22-январда Бишкекте журналисттер үчүн маалымат жыйын куруп, документтерин көрсөттү.
Мына токтом, бул токтомдун изинче. 2008-2009 жылы Сегизбаев мен ошол жашаган айыл өкмөтүмө 2 гектардын тегерегинде жерди арендага алдым. Арендага алып, мына документтарына көлүгү бар. Жашыл аренда жөнүндө көлүк. Бул көлүктө мына жазылып турат. 2008-2009 жылы Бакиевдин учуру болчу. Мен эч кандай мамлекеттик кызматкер эмес болчумун.
Сегизбаев козголгон кылмыш иши азыркы бийликтин аны камакка алуунун айласы экендигин кошумчалады жана президенттик шайлоодо талапкер болгондо дебатта Садыр Жапаровго ачык каршы чыккандыгы үчүн саясий өч алуу деп баалады. Абдил Сегизбаев быйыл 10-январда өткөн президенттик шайлоодо ат салышкан. Ал жараянга катышкан элдин 1.46% добушун алып, 17 талапкердин ичинен 5-чи оору менен Марага келди. Сегизбаев үгүт учурунда мамлекеттик телеканал уюштурган дебатта Садыр Жапаровду кескин сындап, аны мурдагы президент Курманбек Бакиев менен байланышы бар деп эсептей тургандыгын айткан. Абдил Сегизбаев 2015 жылдан 2018 жылдын апреллине чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти башкарган. Ошол мезгилде камалган саясатчылардын көпчүлүгү аны бийликтин саясий буйругун аткарган деп айыптап келишет. Алардын бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кадыров мындай деди.
Бизди чындайч керек мыйзамсыз кылмыштарды козготуп, Атамбаевдин ордунда бүт саясатчылар репрессия кылгандын бирден бир анабашы ошо Сегизбаев болгон. Жакында сүйлөшүп атабыз, ошо саясатчылар бүт Сегизбаевдин үстүнөн дагы арыз жазабыз. Чтобы бизди мына биз акталып чыктык Жогорку соттон.
Шайлоодо утуп чыккан Садыр Жапаров шайлоого өзү менен кошо ат салышкан атаандаштарынын саясий салмагын, кадыр баркын, тажрыйбасын жогору баалай тургандыгын айтып, аларды кызматташууга чакырган. Саясат талдоочу Эмиль Жороев азыркы бийлик өч алуу ыкмасынан арыла албай жатат деп эсептейт.
Негизи Абдил Сегизбаев талапкер катары анын айткан сөзүн компаниясын байкап көргөндө ушул эң курч эң түздөн түз айтылган пикир сындар Садыр Жапаровго айтылган сындар анын негизги өзөгүн түзүп аткан болчу компаниясын. Ошондо эле мен ойлодум эле кандай болор экен шайлоодон кийин деп.
2015 жылдан 2018 жылдарга чейин атайын кызматты жетектеп келген Абдил Сегизбаев президент Сооронбай Жээнбеков бийликке келгенден көп өтпөй кызматтан кеткен. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кабарларда айтылгандай, жекшембиде Орусиянын ондогон шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды бошотуу талабы менен өткөн акцияларда миңдеген адам кармалды. Полиция жарандарга оорой түрдө күч колдонуп сабаганга чейин барды. Акыркы жылдардагы эң ири бийликке каршы демонстрацияларга Орусиянын аймагында жана чет өлкөлөрдө 10 миңдеген кишилер катышты. Кремль бул акцияларды мыйзамсыз деп, анын алдында эле оппозициянын тарапкерлерин камакка алууну баштаган болчу. Бактасанов толугураак айтып берет.
23 январда Москвадан тартып Владивостокко чейин өткөн нааразылык акциялары Орусиядагы акыркы жылдардагы бийликке каршы эң ири демонстрация болуп калды. Кыштын кыраан чилдесинде бийликтин катуу көзөмөлүнө карабай, Орусиянын ондогон шаарларында 10 миңдеген адамдар көчөгө чыгышты. Алгачкы нааразылык жыйындар Иракка чыгышта жана Сибирдин шаарларында башталып, кийин Борбор калаа, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург шаарларында демонстранттар Навальныйга боштондук, Путин ууру деп кыраан чакырып жатышты. Катышуучулардын саны боюнча ар кандай маалымат айтылды. Бозгундагы бизнесмен Михаил Ходорковский негиздеген МБХ медиа порталы акцияларга кеминде 110 миңдей адам катышканын, андан да көп болушу мүмкүн экендигин кабарлады. Москванын бийликтери Пушкин аянтына чогулган адамдардын саны 4000 тегерегинде деп маалымат берсе, акцияга көз салган Reuters агенттиги жана башка уюмдар бул күнү башкалаа деле 40 миңдей адам көчөгө чыккандыгын жарыялады. Полиция бардык жерде демонстранттарды күч менен кармап ур токмокко алган окуялар катталды. Айрыкча Москва, Санкт-Петербург шаарларында коопсуздук күчтөрү акцияга чыккандарды аеосуз сабап зомбулук көрсөткөнүн чагылдырган көптөгөн видеолор тарады. Көз карандысыз ОВД Info мониторинг тобунун маалыматы боюнча акциялардын учурунда 3400 адам кармалды. Алардын жарымынан көбү Москвадагы полиция бөлүмчөлөрүнө жеткирилген. Алексей Навальныйдын жубайы Юлия, анын жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Любовь Соболь да кармалып, кийинчерээк бошотулду. Соболь полиция кармап кетер алдында журналисттерге сүйлөп жатып, мыйзамсыз иштерди адатка айландырган Кремль адамдарды өзү көчөгө чыгууга түртүп жаткандыгын билдирген.
Что люди выходят на акции протеста не потому, что нечего делать, да, не потому, что они хотят провести.
Адамдар көчөгө кылаарга иши жок болгону үчүн эмес, сот баш болгон мамлекеттик органдарда өз укугун коргоого мүмкүн болбой калганы үчүн чыгып жатышат. Алар айласы курулган үчүн акцияга чыгышты. Эгер Кремль протесттик акцияларды көргүсү келбесе, мындай мыйзамсыздыкка жол бербеши керек эле.
акции протеста. Люди выходят туда просто буквально от отчаяния.
Акциялардын жүрүшүндө полиция кызматкерлери окуяны чагылдырып жүргөн журналисттерге да кол көтөрүп, бир нече кабарчы токмок жеди. Европа биримдиги жана Кошмо Штаттар орусиялыктардын тынч жыйын куруу укугу чектелген үчүн Кремлди сынга алышты. АКШ Орусиянын демонстрациялары уюштурулган бардык шаарларындагы митингчилер менен журналисттерге карата жазылган катаал ыкмаларды кескин айыптады. Европа биримдигинин тышкы саясат мекемесинин башчысы Джозеф Боррелл Орусия бийликтерин ишембидеги тынч нааразылык жыйындарга карата катаал мамилесине өз тынчсызданусун жарыялады. Батыш өлкөлөрүнүн мындай билдирүүлөрүн Орусиянын тышкы иштер министрлиги сынга алып, нааразылык акцияларды өткөрүүгө алар дагы шарттап жатат деп алады. Өлкөнүн тергөө комитети 23 январдагы акциялардан кийин бир нече кылмыш иши козгогону белгилүү болду. Анда негизинен полицияга баш ийбөө, бейбаштык сыяктуу беренелер боюнча иш ачылган. Орус ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк акцияга катышкандарга карата укуктук баа берүүлөрүн билдирди.
Каждый факт провокационных действий.
Коомдук тартипти камсыз кылып жүргөн укук коргоо органы дарынын кызматкерлерине карата чагымчыл мүнөздөгү же баш ийбеген ар бир факт өз алдынча иликтенип укуктук баа берилет.
Расследован и получит соответствующую правовую оценку.
Бийликтин мындай эскертүүлөрү жана коркутууларына карабай Алексей Навальныйдын тарапкерлери бул сыяктуу акциялар кийинки апталарда уланарын жарыялашты. Ишембидеги нааразылык чаралары 2017 жылдан кийинки учурдагы эң ири демонстрация болуп калды. Ал ызгаар, сука, коронавирустун жайылышынын коркунучуна жана экономикалык кыйынчылыктарга карабастан Орусиянын коомчулугу убактылуу абакта жаткан оппозициячыл лидер Навальныйды колдогонун тастыктаган сынак айланды. Орусиялык саясат талдоочу Дмитрий Орешкин бул жолку акциялардын өзгөчөлүгүн төмөнкүчө мүнөздөдү.
Выросла новая генерация людей, которые
интернетте жашаган адамдардын жаңы мууну өсүп чыкты. Алар буга чейин TikTok'то өз иши менен алек болчу. Алар чын-чынына келгенде иликтөөдө сөз болгон Хан Сарай жөнүндө кеминде 5 жыл мурун эле сөз чыккан. Саясатка кызыккандар болсо, аны Сергей Колесниковдун оозунан 2010 жылы угушкан. Ал учурда жаштарга тиешесиз жоктой сезилчү. Азыр болсо Навальныйдын аркасы менен ушул маалымат социалдык тармактарга тарап, болуп көрбөгөндөй көрүүгө ээ болду. Ал коркууну билбеген жаш муундун кыжырын кайнатты.
Чынында эле бул жолку акцияларды оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын уландырылуудан кийин Германиядан даарыланып Москвага кайтаары менен кармалышы жана ушул апта башында жарыялаган президент Владимир Путинге таандык делген Кара деңиздин боюндагы Хан Сарай жөнүндөгү иликтөөлөр шарттады. 44 жаштагы Кремлдин башкы сынчысы саналган Алексей Навальный былтыркы уландырылышынан кийин Германияда даарыланып 17 январда Москвага кайткан учурда кармалган. Ал соттун чечими менен 30 күнгө камак алынган. Ал эми 21 январда Алексей Навальныйдын бир нече үзөңгүлөшү дагы ар кыл себептер менен милиция тарабынан камалган. Бакыт Асанов, Азаттык.
Уктурууну эми кабарлардын учкай мазмуну менен улантабыз. Бишкекте жекшембиде конституцияны өзгөртүүгө каршы кезектеги жүрүш болду. Активисттер коррупцияны жоюп, мыйзамдуулукту орнотуу тууралуу талаптарын айтышты. Орус бийлиги АКШнын өлкөнүн ички иштерине кийлигишип жатат деп айыптады. Мындай билдирүү 23 январда Орусиянын бир нече шаарында өткөн нааразылык чараларды таратууга күч колдонулганын Европа биримдиги жана АКШ сындаганынан соң таратылды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Мончодо зордукталган балага байланыштуу окуя 2-3 жыл мурун Кыргызстандан сыртта болгонун билдирип, кылмышка шектүү адам изделип жатканын маалымдады. Израиль Бириккен Араб Эмирликтеринде элчилигин ачты. Дези Синделар Эркин Европа Азаттык радиосу компаниясынын президентинин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бишкекте Халакул Осмонов атындагы улуттук китепканада бүгүн адамдын эмгектен улуу тиреги жок аттуу китеп сүрөт көргөзмө жана чыгармачылык кечи өткөнү турат. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев 25 январдагы уктурууну улантабыз. Азербайжан менен Түркмөнстан Каспий деңизиндеги мунай кендерин иштетүү жөнүндө макулдашты. Бул жаатта эки өлкө ортосунда 30 жылдан берки тирешке чекит коюлгандай болду. Муну менен катар Азербайжан менен Түркмөнстандын 140 чакырым алыстыкта жайгашкан достулук кени боюнча айрым такталбаган маселелер дале бар. Темага Эльвира Будачиева кайрылат.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен Азербайжандын лидери Ильхам Алиев 21 январда өткөн видеоконференцияда достук кенин иштетүү боюнча түшүнүшүү меморандумуна кол коюлгандыгын жарыялашты. Табигый газ корун иштетүү боюнча макулдашуу Каспий деңизинин жээгиндеги эки мамлекет ортосундагы мамилелерди бекемдөөгө маанилүү кадам болуп саналат жана Транскаспий газ куурун куруу пикирин жандандырат. 1991-жылдын аягында Советтер Союзу кулагандан кийин эки өлкө бирдей кенге ээлик кылуу укугун алып, аны Азербайжан Капяз, ал эми Түркмөнстан Сердар деп атаган. Бул Каспий деңизинде жайгашкан Азербайжан менен Түркмөнстандын ортосундагы талаштуу үч кордун бири. Калган эки кенди Азербайжан Азери жана Чирак деп атаса, Түркмөнстан Омар жана Осмон деп атаган. Бирок Азербайжан Түркмөнстан менен талаш тартышты жөнгө салуудан мурун British Petroleum эл аралык консорциум менен бирге 1997-жылы Чирак кенин жана 2002-жылы Азери кенин иштете баштаган. Азербайжандын эки корду иштетүү чечими Түркмөнстандын биринчи президенти Сапар Мурат Ниязовдун кыжырына тийип, ал 1996-жылы Бакуда Азербайжан президенти Гайдар Алиев менен жолугушуп, эки мамлекетке тең пайдалуу кызматташтыкты талкуулашкан. Бирок Чирак менен Азериде мунай өндүрүү башталгандан бери Баку менен Ашхабадтын мамилелери кескин начарлап кеткен. Үчүнчү күнөшлүк кенин кошкондо талаштуу аймактагы мунай аттын жалпы далилденген запасы 7 миллиард баррелди түзөт. Кыска убакыттын ичинде бул кендер Азербайжанда өндүрүлгөн мунайдын негизги бөлүгүнүн деңгээлине жеткен. 2010-жылы өндүрүш күчөп турганда күнүнө 823100 баррел мунай алынса, андан бери өндүрүш азайып кеткен. Ошол эле учурда Түркмөнстан цистерналардын жоктугунан көлөмдүү мунай экспорттой алган эмес. Ал эми Каспий жээгиндеги эки өлкөнүн мамилеси 2003-жылы Гайдар Алиев жана 2006-жылы Сапар Мурат Ниязов каза болгондон кийин жылый баштаган. Бирок 2009-жылы Бердимухамедов эл аралык сотко кайрылып, Чирак жана Азери кендерине көзөмөл кылууну түркмөндөргө берүүнү өтүнгөн. 2007-жылы Бердимухамедовдун бийлигинин биринчи жылы Түркмөнстан Кипрдагы Buried Hill компаниясына 3 блокту Сердар азыркы достук кенин иштетүү үчүн лицензия берген жана сейсмикалык изилдөө иштерин баштаган. Бирок Түркмөнстан менен Азербайжан кенди иштетүүгө байланыштуу талаш чечилмейинче аны иштетүүнү токтото турууга макулдашкан. Эми ошентип достук кени боюнча меморандумга кол коюлушу эки өлкө үчүн маанилүү жетишкендиктей саналып, президент Ильхам Алиев бул эки өлкөнүн туруктуу ишмердүүлүгүнүн натыйжасы деп белгиледи. Ал эми Азербайжан мамлекеттик мунай компаниясынын өкүлү Ибрагим Ахмедов жаңы меморандумду Азербайжан Түркмөнстан мамилелериндеги жаңы баскыч деп атап, ушул жылы корду иштете баштоо үчүн көптөгөн техникалык жана коммерциялык маселелер чечилиши зарылдыгын белгиледи. Достук кенинин аныкталган запасы 1,14 миллиард баррелди түзөт. Кийинки чалгындоолор мунайдын дагы ири куру табылышы мүмкүн экенин көрсөткөн.
Чирак жана Азери кендерин иштетүү менен бизде Каспий деңизи аркылуу аймакты Европа жана башка региондордун базарлары менен байланыштырган инфраструктура, мунай жана газ куурлары бар.
Деп кошумчалады Ибрагим Ахмедов. Учурда бул жагдай Каспий деңизи аркылуу Европага көгүлтүр оттун экспорттоо үчүн Азербайжанга жыл сайын болжол менен 30 миллиард кубметр түркмөн газын жеткирүүнү көздөгөн Транскаспий газ кууруну кыйла олуттуу көйгөй жаратат. Каспий деңизиндеги геосаясат жана энергетика жаатындагы алдыңкы адис Роберт Катлер Азаттык радиосуна берген маегинде Транскаспий долбооруна жол ачылгандыгын айтты.
2018-жылдын августундагы Актау келишими менен иштелип чыккан жана тездетилген бул өз ара макулдашуу жөнүндө меморандум чындыгында Транскаспий долбоорун ишке ашырууга акыркы тоскоолдукту алып салат,
деди Роберт Катлер. Каспий деңизинин укуктук статусу жана анын бөлүнүшү боюнча көптөн бери созулуп келе жаткан талаш тартыштар 2018-жылы август айында Казакстандын Актау шаарында өткөн саммитте чечилгендей болгон. Саммитте Каспийдин жээгиндеги 5 мамлекеттин, анын ичинде Азербайжан, Түркмөнстан, Казакстан, Орусия жана Ирандын лидерлери Каспий деңизинин макамы боюнча конвенцияга кол коюшкан. Ал эми достук кени боюнча келишим Азербайжан менен Түркмөнстандын Каспий деңизиндеги жаратылыш газы биргелешип иштетүүдө өнөктөштүгүн чыңдап Транскаспий куурун курууга жол ачат. Катлердин айтымында
эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар Транскаспий долбоорунда өнөктөш болуу мүмкүнчүлүктөрүн карап, натыйжада өз ара макулдашуу меморандумуна кол коюшту.
Ал арада Азербайжандын өкүлү Ибрагим Ахмедов
Достук кенендеги кызматташтыкта чечиле турган дагы деле болсо көптөгөн маселелер бар. Анын ичинде долбоорду каржылоо маселеси дагы чечилиши керек
деп баса белгиледи. Азербайджандын газы Трансанадолу деп аталган куурду толтурууга жетишсиз. Долбоордун акыркы вариантында газ түтүгүнүн көлөмү 60 миллиард куб метрди түзөт. Демек дагы бир нече өлкө танап куур аркылуу газ ташышы мүмкүн. Дүйнөдө жаратылыш газынын запасы боюнча 4-үнчү орунда турган Түркмөнстанга көгүлдүр отунду Европага жөнөтүү үчүн танап долбоору ачык айкын чечим болуп саналат. Ал эми Катлердин айтымында достук меморандумуна кол коюлгандан кийин эл аралык байкоочулар Транскаспий кууру долбоору күч аларына таң калбашы керек. Бирок бул жерде бир маселе бар. Азербайджандын мамлекеттик мунай компаниясы жаратылыш газын экспорттоо долбооруна, анын ичинде азери газын Туркия аркылуу Европага жеткирүү максатында Транскаспий кууруну инвестицияга салган. Ошол эле учурда түркмөн экономикасы терең кризисте. Ошондуктан бул өлкө кошумча киреше алуу үчүн бардык ыкмаларды колдонууга даяр. Бирок президент Алиев 2018 жылдын август айынын аягында Азербайджан түркмөн газы үчүн транзит өлкө болууга даяр экендигин, эгерде Түркмөнстан газ куурун салууну кааласа, анда мамлекеттик мунай компаниясы Азербайджанга окшогон долбоорго инвестиция жумшашы керектигин айткан. Ал эми 21 январда өткөн видеоконференциянын жүрүшүндө Алиевдин жылуу сөзүнөн Түркмөнстан дагы достук кенин кичтетүүгө каржылык салым кошушу керек дегенге көз карашы кандай болгону билинген жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми сөз дайра түрмөгү болот. Кыргыз чарым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлобек Дүшеев айтып берет.
Кыргызда сакалдын түрү да көп экен. Сакал тойдо керек деген сөз бар экен. Сыягы тоо ташта мал менен көчүп конуп жүргөн доордо негизги тамагы эт болсо керек. Эт тарткан учурда же той ашта устукандын улуусун сакалдууга берет эмеспи? Эми сакалдын түрлөрүнө токтоло кетели. Ак сакал, көк сакал, тыкма сакал, чыпка сакал, бетеге сакал, кара сакал, куу сакал, жулма сакал, үкөк сакал, черкес сакал, чын сакал, ата сакал жана башка. Сакалдуу кишилердин жашына дал келбеген ылайыксыз кылык жоруктарына чыдабаганда ага карата каргыш сөздөр айтылып калган. Оз сакалың жулуңгур дейт, сакалың кыркылгыр дейт, сакалың өрттөңгүр деп да коет. Санат деген сөзгө келсек, санат деген акылдуу сөз, накыл сөз, нуска сөз, насыйкат сөз деген маанида экен. Санаттар учкул сөздөрдүн, ташка тамга баскандай уйкаш сөздөрдүн, макал лакаптардын туундусунан жаралса керек. Карасаң чокусуна көзүң жетпес, сайрасаң санатына сөзүң жетпес деп кыргыздарга мейман болуп кеткендер санат кылып айтып кетишкен экен. Санатка кетти даңкыбыз дейт. Улуу Айтматовдун адамга эң кыйыны адам болуу деген сөзү бүгүн санатка айланып калган. Манас дүйнөдөн кайтканда бакай абабыз үзүлгөн экен канатым токтогон экен санатым деп бостободу беле. Санат сөзүнүн экинчи мааниси эсеп кысапты түшүндүрөт экен. Малыңды санаттыр дейт, санаттан өткөр дейт, элди санатты дейт, аны да санатка кошуп алгыла дейт. Санаттын үчүнчү мааниси сана, аны санап алгыла, санап чыккыла жана башка. Ошол эле маалда эне тилибизде санатай деген да сөз бар экен. Жомогулушта кара санатай жана ак санатай деген каармандар болгон. Аттары эле айтып тургандай кара санатай жаман, ак санатай жакшы болгон. Санаттуу киши экен деген да сөз бар. Көкөтөйдүн санаттуу чоң ашы дейт, бакайдын санаты укмуш эле го дейт. Күкүк менен зейнептей деген сөз айтылат. Зейнек, зейнеп, сейнек деп да айтыла берет. Зейнеп деген куштун ургаачысы болсо күкүгү куштун эркеги болгон деп айтылат. Уламышта экөө бирин бири жактырып анан өмүр бою бирге болууга ант беришет. Бирок кимиси экени белгисиз ортодо ант бузулуп бул эки кушту Кудай Таала эки жакка бөлүп таштайт. Бири бирин издеп учуп келатып эми мына көрүшөөр кезде асман тиреген тоо пайда болуп экөө тоону ашып уча албай бирөө ар жагында бирөө тоонун бери жагында кала берип ошондон ушул күнгө дейин биз жактагы зейнеби тигил жактагы түгөйүн күкүктөп чакырып калган дешет. Ал эми тигил жактагы күкүгү бул жактагы түгөйүн Зейнеп деп чакырып жүрөт деген уламыш айтылып келет. Сүйүшкөн, анташкан эки жашты ошондуктан күкүк менен Зейнепте экен дешет азыр деле. Сорпого байланыштуу сөздөр бар. Эт жегенде ууру, сорп ичкенде ууру деген макал айтылат. Жаш сорпо, көк сорпо, кара сорпо деп коёт. Тимеле сорпого жи биткен кайыштай жумшак экен дейт. Эти этке, сорпосу бетке дейт. Сот жообуна тартып сорпосун суутуп бателе катардан айдап чыгарды дейт.
Шелебек Дүйшевтен сөздөрү түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык уктурууну жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков болду. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды, жаңылыктарды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг видеолорду деле жайгаштырып турабыз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта Азаттык. В эфире программа «Перекрёсток» на русском языке. Сегодня её веду я, Касым Рахманкулов. 20 января Жогорку Кенеш обсуждал законопроект о защите внутреннего рынка труда Кыргызстана от рабочей силы из соседних республик. И во время дискуссии депутат Акылбек Жапаров предложил отправлять трудовых мигрантов в Россию эшелонами. Свою инициативу он объяснил растущей безработицей. Заявление депутата вызвало очень широкую дискуссию, широкий резонанс. Сегодня мы хотели бы обсудить вопрос миграции и безработицы у нас в студии. Сразу представлю гостей. У нас сегодня в студии Самат Токтоболотов, заместитель председателя Государственной службы миграции, и Гульнара Ибраева, она аналитик исследовательской компании «Пиль», социолог, и мы ее знаем как эксперта по вопросам миграции. И, наверное, Самат, начнем с вас, да? Вообще, вот ситуация с безработицей. Мы буквально пару дней назад, 20 января, услышали примерные цифры. И если верить этим цифрам, то ситуация очень ужасная. Насколько она ужасная, плохая?
Ну, на самом деле, я приведу цифры, что во время пандемии из зарубежных стран в Кыргызстан были возвращены свыше 55 тысяч наших граждан. Но никак не 180 тысяч. И то, что говорит уважаемый депутат, что 150 тысяч еще прибудет, это достаточно верные цифры о том, что на рынок труда по итогам образовательного года будут выпущены столько-то выпускников. Ну, в принципе, надо сказать, что прямо после пандемии было стремление многих наших сограждан как-то убежать от этой пандемии, вернуться на родину. И Министерство иностранных дел совместно с нашей службой, с другими службами бросило все свои усилия на то, чтобы вернуть наших граждан. Но никто не думал, что это будет иметь эффект обратного клапана, что, вернувшись в Кыргызстан, они не смогут по первому их требованию выехать на территорию Российской Федерации, потому что и Российская Федерация, она включила фильтрационный режим, согласно которому есть несколько категорий граждан, которых они могут впустить на территорию Российской Федерации по тем или иным основаниям. Это все прописано в статье, в распоряжении правительства Российской Федерации номер 635, там очень подробно все указано. И одним из оснований как раз таки сейчас является и основание на поездку для лечения. То есть это наиболее популярный мотив, по которым стремятся наши выехать. Мы много раз уже обсуждали о том, что многие нечистые на руку дельцы, владельцы авиакасс пользуются этим моментом и пытаются на этом сделать большие деньги. То есть эти основания, они каким-то образом получаются с Российской Федерации, и зачастую это все фальшивка. И фальшивку людям продают за баснословные деньги. Но какой-никакой это вариант для выезда на территорию Российской Федерации. Хотя мы людям объясняем, что когда вы приезжаете на территорию России по основаниям для лечения, то цель въезда у вас уже будет частная, но никак не на работу. То есть далее устраиваться на работу, это уже будет нелегально. Но, к сожалению, спрос превышает предложение, и люди пользуются этим.
Ну, вы, наверное, следите за спросом в самой России, да? Потому что вот Ахылбек Джапаров заявил, что они прям нуждаются в наших мигрантах, прям ждут их с нетерпением, можно сказать.
Конечно, конечно. Мы с нашими коллегами с Российской Федерации находимся на постоянной связи. На сегодняшний день у нас есть порядка 10 тысяч заявок свободных вакансий, в том числе и от федеральных бюджетных учреждений города Москвы. Мы с ними совместно проработали алгоритм взаимодействия, алгоритм завоза наших мигрантов, да, открытие им дороги на рынок труда Российской Федерации в организованном порядке. Но этот алгоритм, он должен быть принятым и должен быть утвержденным оперативным штабом Российской Федерации, который возглавляет вице-президент Татьяна Голикова. С нашей стороны, значит, этот вопрос на очень высоком уровне, он постоянно находится на первом месте по обсуждению проблемных вопросов. То есть вопросы выезда, обеспечения беспрепятственного выезда кыргызстанцев на территорию Российской Федерации, он находится одним из главных вопросов на повестке дня правительства.
Да, мы знаем, что Россия закрылась, да, вот в марте 2020 года. Но это как бы не только для Кыргызстана, но и для всех других стран, да, но вот учитывая спрос на мигрантов из центральноазиатских стран, намерена ли Россия как-то смягчить свои требования именно по отношению к трудовым мигрантам? Если да, то примерно когда это можно вот ожидать, что наши трудовые мигранты могут свободно уже переезжать, уезжать и заезжать в Россию беспрепятственно?
Нет, но беспрепятственно заезжать и сейчас они могут. Вы сами знаете, что сейчас, чтобы попасть на территорию Российской Федерации, есть два пути. Первый – это то, что я сказал на основе распоряжения 635. Второй путь – это на основе регулярных рейсов, которые выполняются по пятницам, два раза в день. Это один раз Аэрофлот, один раз Авиатрафик. Чтобы улететь этим рейсом, достаточно при себе иметь только лишь справку ПЦР. Наша задача увеличить количество этих регулярных рейсов, на которые можно попасть, просто имея справку ПЦР, и все.
А вот насчет цен на авиабилеты, почему они такие высокие? Это вот как-то регулируется? Вы можете?
Ну, мы никак не можем влиять, наша служба никак не может влиять на ценообразование билетов. Авиакасса, авиакомпания объясняет это тем, что у них был достаточно долгий период простоя с весны этого года, и они как-то должны будут возместить те ущербы, которые они понесли в свое время. Ну, конечно же, я тоже, как обычный гражданин, я считаю, что цены на билеты, они чересчур завышены. Есть агентство гражданской авиации, есть антимонопольная служба. Это входит в их компетенцию.
Гульнара, вот вам такой вопрос. Вообще, ну, насчет, говоря о билетах, у нас вот мы писали даже в статье, что сейчас билеты, они стоят где-то от 30 до 70 тысяч сомов. Но понятно, что не все трудовые мигранты могут позволить, да, себе такие билеты. Безработица, это же порождает безработицу, то, что трудовые мигранты не могут уехать в Россию, они пополняют статистику безработицы у нас в Кыргызстане. Чем может это аукнуться в ближайшем будущем, ну, скажем, ну, весной или вот в краткосрочной перспективе? Безработица к чему может привести?
Ну, вы знаете, в российских СМИ очень популярна была долгое время кампания такая по шельмованию мигрантов и такое конструированию образа опасного мигранта. И в этом смысле в период пандемии тоже говорили, эти голодные пойдут сейчас грабить, эти голодные пойдут там, я не знаю, насиловать и так далее. Вот то же самое я вижу в наших СМИ сейчас, что вот приехали орды наших невостребованных людей, которые начнут красть там и делать все страшное. То есть мы работаем ровно по такому же принципу.
Чужие среди своих.
Да, абсолютно. Они везде бедные чужие. Никогда эти люди уже не пойдут в агентство заявлять о том, что у них статус безработного человека, надеяться на полгода там, получения этой маленького пособия, да, по безработице. На официальную статистику по безработице эти люди точно не влияют. Вот, они как были не востребованы на нашем рынке труда, так и не востребованы до сих пор. И главное, они не связывают своих перспектив с этим рынком труда в большинстве случаев, да? Вот люди, которые уже получили какие-то навыки выживания там в другой среде, получение там заработной платы, которая там большей частью, хотя большей частью ориентированы на то, чтобы действительно находить новые трудовые ниши, да, где-то за рубежом. А, конечно, если ситуация в стране изменится, будет и ориентация многих из них меняться. Но сегодня говорить о том, что она меняется, нельзя, потому что те, кто остаются здесь, они сейчас находятся на пике такого экономического кризиса. И вопрос о том, что сделать, чтобы те, кто здесь, не оказались в безвыходной ситуации. Вот мне кажется, у управленцев, которые, собственно говоря, как-то влияют и регулируют экономические процессы, должен стоять вопрос именно так. Как помочь малому, микро и среднему бизнесу, чтобы они не схлопнулись, не закрылись, не потерялись и не стали безработными и не смотрели теперь, куда уехать?
Но у государства, есть ли у государства вот кризис-план какой-нибудь?
Ну, это, наверное, больше вопрос к службе занятости. Uh-huh. Этот вопрос мы не ведаем. Но я должен сказать, что на протяжении долгого периода времени, Нара очень правильно сказала, мигранты – это очень сильные люди. Это люди, которые приспособились выживать. Это люди, которые привыкли решать свои вопросы именно своим путем. И многие из них на чужбине нашли своим профессиональным каким-то навыкам применения. И рынок труда России они воспринимают как рынок, как свой рынок труда. И это очень правильно, потому что и нам необходимо пересматривать вообще систему занятости, политику занятости. Потому как, раз мы вошли в Евразэс, на основе Евразэс создаются отдельные платформы, отдельные площадки, которые будут позволять гражданину из Кыргызстана, находящимся там в каком-то далеком селе, сидя дома через интернет, смотреть вакансии где-нибудь там в Москве, в Питере, в Воронеже или же в других государствах Евразэс. То есть будет создаваться общая платформа, на которой граждане пяти стран могут свободно находить применение своим профессиональным навыкам. И это очень правильный подход. И я думаю, что ситуация не так критична, и мы тоже живо интересуемся мнением экспертов, но многие эксперты сходятся к тому мнению, что весной, даст Бог, уже кризис пойдет на спад и, скорее всего, дороги будут открыты. Мы также предлагаем рассмотреть вопрос, ну, не эшелонами, но мы также предлагали открывать поезда. То есть эти поезда могли бы курсировать экспресс-линии, да, без остановки где-либо. То есть там можно будет обеспечить и правильное медицинское сопровождение.
Наша компания делала в прошлом году исследование, и мы, значит, ключевой вывод этого исследования, что потоки миграции, качество тех людей, которые уезжают в миграцию, напрямую зависит от инфраструктурных возможностей, скажем так. Объясню, что я имею в виду. Один контингент или одна категория мигрантов вылетает. И раньше вылетала, и теперь вылетает. И совершенно другая категория мигрантов выезжала на бусиках, автобусах и так далее. И эти люди попадали в одну и ту же страну совершенно разными путями и проходили разные фильтрационные, скажем так, схемы. И в зависимости от того, как они туда добирались, вот инфраструктуры, эти порты, вокзалы и так далее, они очень по-разному относятся к этим людям, соответственно, социально-классовому, скажем так, подходу. И возможности этих людей адаптивные, разные. Но у нас большинство инфраструктуры некоммерческого свойства адаптируется к потребностям или учитывает интересы мигрантов. Например, мы с удивлением обнаружили, что в ряде южных областей микрофинансовые компании открыли специальную кредитную услугу или там кредит потребительский на билет на выезд в миграцию. Можете себе представить, да? То есть, вот вы говорите, не по карману. Да очень многим не по карману. Кто-то идет в ломбарде что-то закладывает, кто-то у друзей, родственников заменимает. А микрофинансовые компании увидели здесь для себя возможность получить свои вожделенные проценты.
Ну, слушайте, ну то же самое же предложил Ахлыбек Джафаров. Он же сказал, давайте субсидируем переезд.
Да, потому что он бизнесмен до корней волос. Да, вот он всегда чует конъюнктуру коммерческую. То он бараном хотел это дипломы. Все смеялись, а потом оказалось, что очень правильно, да, сертифицировать животных надо. То есть он просто знает, где жил, где деньги лежат. Но вы, если говорить о его высказываниях, он, наверное, не совсем корректно выражает свою точку зрения, и возникает другой план. Но меня что волнует вот в связи с планами? Когда мы спрашиваем государственных служащих разного ранга, какие планы у правительства, ну, честно говоря, вот если говорить о вашей службе, откроешь сайт, там еще заглавная страница Тазаком, мы знаем, автор Тазаком уже далече, да, инициатор, вот, но дело даже не в этом. Последние планы, которые вы обнародовали за 2018 год, последние отчеты за 2019 год, значит ли это, что вы 2019-2020 год жили без планов? Вы сейчас рассказываете людям про вот эту справку основания. Все очень разумно и четко. Даже журналисты, с которыми я общалась, говорят, что это надуманная вещь, что ни в России нет никакого, так сказать, требования этого основания, ни в Кыргызстане. То есть недостаток информации рождает фейковые какие-то вещи. Но почему бы на вашем сайте хотя бы не заняться этим информированием, адекватным, оперативным, ну или хотя бы своевременным?
Да, вот я хотел...
И это как раз тот порт, который способствует коммерциализации и теневой коммерциализации, скажем так, выезда наших мигрантов. Кто-то будет на них делать деньги.
У нас, я хочу напомнить, у нас есть инстаграм-страничка нашего сайта «Азаттык». Там, если я не ошибаюсь, больше уже миллиона подписчиков, 1 200 000, по-моему, даже, да? И очень мы, получается, да, когда ведем эти странички, мы видим, что очень много вопросов к нам поступает именно по теме мигрантов, да, то есть сколько сейчас стоит билет, как можно выехать, какие документы необходимы, и ты понимаешь, что в принципе эти люди, там как бы есть и молодые, да, и пожилые, и среднего возраста, то есть люди совершенно не информированы. Вот действительно, об этих вещах. И мы пытаемся через их вопросы буквально выходить на соответствующие там органы и вот доставать эту информацию и писать новость, а потом уже отправлять ссылку этой новости, да, вот нашим подписчикам. Вот действительно, вот Гульнара тоже, да, поставила вопрос информирования. Как обстоит дело с этим?
Ну, видимо, взгляд у вас свежий. Действительно, видимо, есть такая проблема. Мы займемся, конечно же, этим вопросом. К сожалению, ведение сайта не входит в мои обязанности, поэтому я, видимо, упустил. Мы, конечно же, займемся этим вопросом. А по поводу информирования граждан, мы постоянно делаем какие-то информационные вбросы, мы даем разъяснения. По последним, допустим, по последней информации, мы, чтобы пресечь какие-то незаконную деятельность авиакасс, мы 10 дней проводили рейдовые мероприятия в аэропорту. Мы смотрели за вылетом, чтобы не было никаких нарушений, чтобы людей безосновательно не снимали с рейсов. Потому что, вы сами знаете, была волна, такая негативная волна, что якобы спрашивают какие-то справки с Алюкмату или какие-то неведомые справки. Но выяснилось, что сотрудники авиакомпании, они спрашивают на вполне законных основаниях, те основания, которые люди должны им предлагать. Дальше с рейса снимают также и сотрудники пограничной службы. Но по поводу информационной политики я принимаю эту критику, и мы действительно улучшим эту работу.
Я вот еще о чем хотел поговорить. Вот буквально после обсуждения законопроекта о защите внутреннего рынка труда мы сделали социологический опрос, поспрашивали исключительно молодых людей на улицах Бишкека о том, хотят ли они остаться вообще, да, планируют ли они оставаться в Кыргызстане или планируют уехать за рубеж, если да, то на какой срок и вот так далее. И меня поразили их ответы, потому что они, например, мы задавали вопрос про про грин-карту, да? Заполняли ли они грин-карту, да? Там подавали ли на грин-карту? И выяснилось, что очень много молодых людей подавали, подают даже вот в этом году, да, было очень много там людей, которые подают, хотят уехать. И даже был один ответ, что молодой человек говорит, что вот именно после референдума, после вот этих событий у него как бы больше желания уехать. Вот вопрос вам, Гульнар, вот как это может вообще, наоборот, отток, еще больше отток мигрантов, как это может сказаться на той части населения, которая остается в Кыргызстане, именно в социологической аспекте, да, то есть какие социологические проблемы, может быть, оно породит?
Вы знаете, люди уезжают, вот, конечно, основная задача и основная проблема, или там выталкивающий фактор, скажем так, людей в трудовую миграцию за рубеж, это экономические проблемы. Но вот проводя уже много лет исследования в области миграции, я могу вам просто, что называется, зуб дать, что огромное количество социальных, культурных проблем и политических проблем тоже выталкивающий фактор. И то, что очень многие люди оказались в совершенной депрессии после вот последних политических событий, то, что очень многие разочарованы вообще и бесперспективно для них будущее в их восприятии, и что, скажем, медийное пространство, государственное или общественное медийное пространство, ничего не делает для того, чтобы улучшать эту картинку, да, я думаю, что это очень значимый фактор. И мы делали вот последнее исследование и на кейсах показывали, что люди в миграцию уезжают зачастую даже от семейных проблем. У нас же есть принята такая точка зрения, что миграция разрушает семьи. Uh-huh. Люди, наоборот, уезжают из практически разрушающихся семей, понимаете? Это не та причинно-следственная связь. Вот. А мы все время говорим, что вот если мы сейчас откроем парочку заводов и всех поставим к станку, во-первых, не все захотят идти к станку. Во-вторых, ну, догонять индустриализацию глупо, да, уже во всем мире. Следующий этап пошел. Вот. Но, в-третьих, в планы правительства, насколько я понимаю, это не входит. Да?
Ну, а что, по-вашему, нужно делать?
Да, вот у Самата есть рецепт. Да? Дело, говорит, в другом.
В начале, конечно же, не то, что в начале, да и сейчас существует масса людей, убежденных в том, что, как правильно сказала Гульнара, достаточно открыть рабочие места, и все, люди потекут обратно рекой. Но это не так. И последние проведенные исследования, и мнения экспертов доказывают обратно. Люди, прибыв на, хотя и временное место жительства, более развитую страну, которая может им предложить хорошие условия труда, хороший заработок, они видят развитую инфраструктуру, развитые социальные условия, какие-то гарантии государства, и видят, что вокруг все хорошо, картинка поменялась абсолютно на более качественно другой уровень. И, конечно же, человек, немножко закрыв свои первичные потребности экономические, он начинает уже дальше думать о том, чтобы перевести свою семью. Он хочет, чтобы у него дети тоже посмотрели, дети, чтобы впитывали это, чтобы дети перешли на другой уровень. И как раз таки вот тот вопрос, который мы поднимаем о невозвратной миграции, это один из самых страшных последствий миграционных процессов, которые влекут за собой. И это очень комплексная проблема. И просто открыть несколько заводов, как говорит Гульнара, этого недостаточно.
Сама-то почему это страшное последствие? Почему то, что люди уезжают и находят свои собственные перспективы в другой стране, почему это страшно?
Это страшно для государства. Конечно,
с точки зрения их семей, это благо для них. Почему это должно быть страшно? Мы знаем историю турков, мы знаем историю армян, да кого угодно, россиян по всему миру, и мы рассматриваем их диаспоры как сильнейший фактор плюс. Почему мы не рассматриваем наших мигрантов за рубежом как наш фактор плюс?
Вот как
да,
раз об
они
этом.
Еще, да, они еще там не укоренились так, как, скажем, те же представители армянской или еврейской или еще какой-то диаспоры.
Ну, армянская диаспора, на самом деле, очень сильная. Я думаю, наверное, как-то даже будет ну, нужно брать их пример, но вот наша диаспора, да, ведь предпринимались попытки, я, допустим, помню инициативы Розы Исаковны Атумбаева, да, экс-президента, и Сооронбая Жээнбекова, в принципе, тоже, да, собрать вот именно костяк мигрантов, там, сделать их так, чтобы они тоже приносили там, да, как-то вот аккумулировали внутри страны, для развития страны какие-то проекты делали. Вот как с этим обстоит дело вообще?
Ну, этот процесс идет. В рамках работы фонда Розы Атумбаевой был создан форум Мекенештер.
Да,
сейчас он перешел в ведение правительства. Летом намечается его проведение, очередное его проведение. А в рамках то, что вы говорите про инициативу прошлого президента Сооронбая Шариповича, совет по связям с соотечественниками был создан. Он был в 2019 году. В 2019 году он был проведен, и там как раз нашими соотечественниками поднимались несколько вопросов. Эти все вопросы нашли отклик, и мы сейчас работаем над ними. В частности, это пересмотр госпрограммы по поддержке соотечественников за рубежом. Это вопрос по созданию условий для граждан, которые ранее состояли в гражданстве Кыргызстана и выехали за рубеж. То есть речь идет про Мекен-карт. Создание каких-то инвестиционных возможностей и условий для мигрантов, которые желали бы инвестировать в экономику Кыргызстана. Это Минэконом сейчас ведет проект Мекен-им. То есть такого рода инициативы, конечно же, они...
Ну, допустим, если брать Армению, да, в пример, мы же знаем, что компанию Пашиняна финансировали очень много, да, вот именно мигрантов, но опять-таки вот армянская диаспора, она считается очень сильной в мире, да, но они же вот тоже уехали с семьями жить там, но они же поддерживают связь с Арменией. А вот как сделать так, чтобы и наши мигранты, даже если они уезжают там безвозвратно, но как-то сохраняли связь, это вот.
Вот, знаете, моя точка зрения такая, что ничей, там, скажем, пример для нас не пример. Да? Почему? Потому что нужно рассматривать, наверное, весь комплекс того, почему вот эта лояльность и чувство принадлежности, вот этот социальный капитал все еще связан со страной происхождения, да, исхода, скажем так, в отдельных там армянских или еврейских диаспорах. Вопрос в отношении наших трудовых мигрантов. Они действительно, это большей частью действительно мужественные люди, которые пытаются адаптироваться в чужой стране, в чужой культуре, становятся добропорядочными гражданами других стран для большей определенности, безопасности и перспектив для детей. Я совершенно согласна с этим, или для личных перспектив. Но что государство дает им? Понимаете, государство периодически пытается заглянуть им в карман и говорит: слушайте, вы что-то это, вы деньги не семье шлите, а вы давайте вот в это, в проект Нью Васюки вложитесь, да, вот, и мы построим отсюда, и вот да по миру это, железнодорожную, там, я не знаю, магистраль, да, и потом удивляемся, а чего они не вкладываются? Ребят, ну они не глупые люди, они зарабатывают, собственно, потом, трудом, кровью, да, эти деньги. И что государство делает для того, чтобы они все равно чувствовали, даже будучи теперь гражданами других стран, чувствовали себя частью вот нашего Отечества. А с удивлением, вот, ну, у нас давно не обновляется, скажем так, законодательство, там серьезно, да, законодательство не обновляется миграционное, то есть основные законы уже были приняты, ну, в начале 2000-х годов, да, права я, но каждый год делаются какие-то дополнения, изменения вот в тот же закон о внешней миграции. В 2020 году было принято очередное изменение, я думаю, ну дай гляну, что там сделали. И первое, так сказать, изменение, которое я вижу, что те трудовые мигранты, которые получили гражданство в других странах, но унаследовали здесь кусок земли от своих родителей, они в течение определенного небольшого промежутка времени должны передать это свое право собственности, ну, не государству, а другим гражданам, Кыргызской Республики. Так мы сами отрезаем ту самую веревочку, которая может быть его связывать. То есть мы всегда говорили, что кыргызы все равно вернутся. Вот они должны умереть на родине. Ну, печально вообще, конечно, когда возвращаются, чтобы умирать. Но на самом деле, а куда ему возвращаться? Земли у него нет. люди теперь стараются не возвращаться в свои села, потому что после того уровня услуг, культурного там как бы окружения, вернуться в то же самое село без дорог, без школ, без и так далее, не хочется.
А вот безвозвратная миграция, это, конечно, хорошо для семьи, для мигранта, да, но как это отразится на экономике Кыргызстана, например? Это же вот мы начнем развиваться, ну, хочется верить через лет. Я не знаю, сколько.
Ну, подождите, 20... это же люди, которые не нашли себе применения здесь. Правда же? Угу. Они же здесь не были востребованы на рынке.
Ну, потому что у нас слабая экономика, но когда экономика будет нуждаться в этих рабочих силах, их уже не будет.
Я думаю, что если им будет предложена действительно, ну, как бы стоящая альтернатива, эти люди с удовольствием приедут на свою родину. Вопрос, что им родина может предложить? Да, у нас есть удивительные ученые, которые за рубежом устроились в престижнейших, там, я не знаю, университетах, корпорациях и так далее. Что государство и общество им может сегодня предложить? Только депрофессионализацию. Угу. Вот и все. Угу. И поэтому желать, чтобы эти люди вернулись, да, ну, я считаю, что мы враги этих людей.
Спасибо, уважаемые гости, за интересную дискуссию. Я напомню нашим телезрителям, радиослушателям, мы сегодня обсуждали проблемы безработицы, проблемы трудовой миграции. У нас в студии в гостях сегодня были Самат Токтоболотов, заместитель председателя Государственной миграционной службы, и Гульнара Ибраева, аналитик исследовательской компании «Пиль», а также социолог и эксперт по вопросам миграции. Сегодня программу вел я, Касым Рахманкулов. До следующих встреч. До свидания.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях.